Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Приветствую всех, кто настроился на волну радио SBS. 11 декабря, суббота, 12 часов дня, и программа на русском языке с вами, как всегда, в это время в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, я буду работать для вас в ближайший час из Сиднейской студии. Давайте быстро расскажу, что у нас сегодня в выпуске, а выпуск сегодня очень разнообразный и насыщенный.
Мое основное ощущение, воодушевление, потому что было очень приятно видеть огромное количество людей. Как бы современной России это были одни из самых больших митингов. И опять же, грубо говоря, не то, что я не могу сказать, что это ни из чего появилось. Нет, конечно, это все накапливалось. Но я лично не ожидал, что столько людей может выйти.
Навальный тогда еще только набирал популярность, и были какие-то другие чуваки, которые выступали. Кажется, даже от каких-то других партий. Тогда еще был жив Немцов, и Немцов, по-моему, там тоже выступал.
10 лет Болотной отмечалось вчера, и мы решили узнать у людей, которые выходили на протесты десятилетия назад, что им запомнилось больше всего и с какими настроениями они воспринимали все тогда и сейчас. Конечно же, послушаем обзор главных новостей России за эту неделю от Михаила Комадовского. Поговорим о футболе, тем более, что повод тоже есть хороший. Неофициальный Всемирный день футбола отмечался на этой неделе. Мы записали интервью с любителем этой игры из Мельбурна. Петром Кузьминым. А еще в Сиднее состоялось открытие кинофестиваля «Русское возрождение». В этом году он проходит в формате мини по понятным причинам. Но пришедшие на показ люди рассказали, что рады и такому формату. Главное, чтобы фестиваль был. Послушаем репортаж с открытием.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте! Так, начнем. Спор вокруг статуса Украины и все большего сближения ее с НАТО стал центральной темой видеовстречи американского президента Джо Байдена и российского президента Владимира Путина. Белый дом утверждает, что масштабное наращивание российского военного контингента у границ Украины указывает на потенциальное вторжение. Масштабы концентрации российских войск вблизи Украины вызвали тревогу в Вашингтоне и по всей Европе. Газета Washington Post и ряд других СМИ сообщили, что по данным американской разведки, Кремль, возможно, планирует наступление в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих. Путин потребовал юридически обязывающих гарантий, что Украина не вступит в НАТО и что Западный альянс не будет наращивать силы в государствах вблизи России. Это требование, естественно, не устраивает Джо Байдена. Ключевым принципом НАТО является то, что альянс открыт для вступления любой страны, отвечающей установленным требованиям. И никакие внешние субъекты не могут обладать правом вето в вопросе о членстве. Перед видеосаммитом Байден позвонил в Европу, чтобы проконсультироваться с европейскими союзниками и партнерами, а госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил в Киев. Потом Байден позвонил Путину, далее снова звонок в Европу, потом Бухарестская девятка, это страны восточного фланга НАТО, ну и, наконец, телефонные переговоры Байден-Зеленский. Белый дом еще раз подчеркнул, что сейчас речь не идет об отправке американских военных на помощь украинским, только санкции и экономическое давление. В правительстве России предупредили о третьей волне инфляции. Первый вице-премьер страны Андрей Белоусов заявил, что очевидное резкое повышение цен на продовольствие в мире произойдет во второй половине следующего года. Это произойдет из-за пандемии коронавируса, последствия которой эксперты сначала недооценивали. Тем временем российский президент Владимир Путин намерен запросить дополнительные материалы по ситуации с возможным закрытием правозащитной организации «Мемориал». Я напомню, эта организация признана иноагентом в России и арестом ректора Шанинки Сергея Зуева. На встрече с членами Совета по правам человека президент отметил, что всегда с уважением относился к деятельности «Мемориала». Но, цитата, «несколько человек, которых мемориал назвал жертвами репрессий сталинского режима, на самом деле были фашистскими карателями». Конец цитаты. Что касается Зуева, то, по мнению главы Кремля, нет необходимости держать его за решеткой. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева обвиняют в мошенничестве. Его подозревают в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Ну и, наконец, в пятницу в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресе. Как раз для премии мира решили сделать исключение и вручить ее не виртуально из-за пандемии коронавируса, а лично в ратуше норвежской столицы. Свою нобелевскую речь Муратов начал с цитаты из выступления другого лауреата премии мира, академика Андрея Сахарова. «Мир, прогресс и права человека – эти три цели непрерывно связаны». О нарушениях прав человека в России и других странах Муратов и говорил большую часть своей речи. Он вспомнил о Лукашенко и миграционном кризисе, вспомнил о пытках за решеткой в России, о Навальном и так далее. Предлагаю послушать фрагмент его выступления.
Утром 8 октября мне позвонила мама. Спросила, что новенького. Говорю, мама, вот Нобелевскую премию получили. Это, говорит, хорошо, а что еще новенького? Сейчас, мама, я тебе все расскажу. Я убежден, что свобода убеждений наряду с другими гражданскими свободами является основой прогресса. Я защищаю тезис об определяющем значении гражданской и политической свобод в формировании судеб человечества. Я убежден, что международное доверие, разоружение и безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, убеждений, гласности. Мир, прогресс, права человека – мир, прогресс, права человека. Эти три цели неразрывно связаны. Это из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова, гражданина Земли, великого мыслителя. Эту речь прямо здесь, в этом городе, в четверг, 11 декабря 1975 года, прочитала его жена Елена Боннер. И вот я посчитал необходимым, чтобы слова Сахарова прозвучали здесь второй раз, в этом знаменитом на весь мир зале. Это очень важно для нас, это очень важно для меня. Почему? Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы. Такое вот молоко без коровы. Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию.
По понятным причинам мы не можем включить всю речь Муратова. Длилась она более 20 минут, но я настоятельно рекомендую, если у вас есть желание и минута, зайдите на YouTube, найдите это видео и послушайте полную версию. Ну а если хотите знать последние новости из Австралии, об Австралии и для Австралии, оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Я хочу напомнить, что у нас на сайте размещено интервью с Дмитрием Муратовым, которое мы записали после того, как стало известно о том, что ему была вручена Нобелевская премия. Заходите к нам на сайт. Я разместила ссылку на это интервью под материалом Михаила Комадовского «Россия за неделю». Ну а мы идем дальше. Вчера, в 10-ю годовщину протестов на Болотной, которые стали временем грандиозных политических надежд, Ирина Бурмистрова попросила поделиться воспоминаниями тех, кто участвовал в этих событиях. Слово Ирине.
10 декабря 2011 года в России прошли первые массовые протестные акции. Тысячи людей собрались в разных городах – Новосибирске, Екатеринбурге, Томске, Челябинске, Архангельске и по всей стране, чтобы выразить недовольство нарушениями и фальсификациями на выборах в Государственную Думу России 6-го созыва. Самый массовый протест прошел в Москве на Болотной площади, где, по разным данным, собрались от 25 тысяч до 150 тысяч участников. Среди требований было назначение перевыборов, освобождение политзаключенных и отставка тогдашнего главы ЦИК Чурова. Болотная с тех пор стала именем нарицательным и до 2013 года оставалась одним из главных мест сбора протестующих наряду с проспектом Сахарова. Мы попросили участников акции поделиться своими впечатлениями о том, как это было 10 лет назад.
На Болотной все проходило крайне мирно. Тогда мы надеялись, что это признак того, что власти нас услышат, что будут какие-то позитивные изменения. Это же было сразу после выборов в Госдуму, которые прошли с очень большими нарушениями, и до президентских выборов оставалось буквально несколько месяцев. Но сейчас есть понимание, что тогда мы просто загоняли полицию, и они не имели возможности разгонять и задерживать участвующих в акции. Я говорю «мы», потому что я участвовал во всех акциях до этого, включая сборы на чистых прудах, и тогда все московские КПЗ были просто переполнены, меня самого принимали, потому просто было некуда сажать. И сама полиция была абсолютно вымотанной, и потому вполне возможно Болотная площадь прошла очень мирно. С другой стороны, я подозреваю, что последующие митинги, например, на проспекте Сахарова, прошли мирно, в том числе именно потому, что власти поняли, что любое длительное противостояние, если люди будут выходить действительно каждый день, как мы тогда выходили в течение нескольких недель, они проиграют. И потому это было, с одной стороны, выпустить пара, с другой стороны, да, это был такой глоток возможности выразить свою позицию.
Ну вот вы говорите, что вы участвовали во многих акциях и до, и после этого. Да. К 2013 году что поменялось? Почему все эти акции, ну, немножко сошли на нет?
Ну, вы знаете, потому что, возможно, было два варианта развития событий. То есть, либо это пошло бы по нарастающей, либо это пошло бы, наоборот, на снижение, пошло на затухание. Почему не пошло на эскалацию? Ну, потому что единственная возможность для эскалации, которая оставалась, это уже силовой протест. И я, на самом деле, в чем-то очень рад, что в России, что в Беларуси до силовых протестов, до действительно того, что называют беспорядками, дело не доходит. Потому что, ну, действительно, к сожалению, последствия подобного переворота могут быть очень и очень печальными и очень-очень кровавыми.
Последний вопрос. Вот именно если вспоминать ту самую акцию 10 декабря 2011 года на Болотной, что вам запомнилось, какой-то эпизод оттуда?
Больше всего запомнилось, несомненно, то, что стояли рядом две колонны, над одной были флаги анархистов, на другой флаги империи. И они стояли плечом к плечу, и они стояли мирно. И вы знаете, это на самом деле, как мы тогда шутили, или не совсем шутили, это действительно главное достижение Единой России, то, что она сделала Россию единой.
Я начал ходить намного раньше на все эти митинги, еще начиная с 31 числа. Но потом, ближе к декабрю 2011 года, знаете, такое было ощущение, вот как будто бы победа действительно рядом, и было настолько приятно видеть тысячи людей, которые объединены в целом общей целью, и было просто приятно видеть, что нас много. Ну и постепенно все это как бы немножко утухло, и вот потом уже, соответственно, была Болотная, когда опять куча народа пришло, и опять же, был отличный день, все было прекрасно, но потом, как бы, что, видно было, что полиция явно настроена не очень, так сказать, дружелюбно, и как бы устроили эту сидячую забастовку, я там тоже посидел, ну, а потом начался этот беспредел, так сказать, с полицией. Ну, грубо говоря, начали сбивать всех, хватать всех без разбора, и это испортило все, собственно. Ну, и в том числе и мне как бы досталось, и все то воодушевление, и ощущение, что вот-вот мы победим, мгновенно пропало. Честно сказать, для меня лично это было последней каплей. Я пришел домой в тот день. Нет, еще на следующий день мы еще раз пошли там гулять по центру. Но 7-го уже я пришел домой и просто решил, что здесь нет будущего, к сожалению. Это все закончится полными репрессиями, и я просто решил уехать куда-то очень-очень далеко и никогда не вернуться. В общем-то, вот такие мои впечатления Болотной, по сути, явилась причиной моего окончательного решения уехать из России и никогда туда не вернуться.
А там была сидячая забастовка тоже? Я помню, вот в мае, 6 мая там была сидячая забастовка.
Не в декабре, в мае. Я говорю про Болотную, когда в мае. Мы говорим про майскую Болотную или про какую?
Я хотела с вами поговорить вообще про 10 декабря. Вот это самая первая разрешенная акция.
Не, на той не было. Не, на той не было забастовки. На той просто, я помню, что вроде ее согласовали, что-то на 30 тысяч или что-то около того. И там прошло все мирно. Конечно, больше намного людей пришло. Но опять же говорю, тогда вот в декабре и 10-го, и помощи до этого было несколько раз, такие поменьше. Мое основное ощущение, ну, воодушевление, потому что было очень приятно видеть огромное количество людей. Как бы современной России это были одни из самых больших, как бы, митингов. И опять же, грубо говоря, не то, что я не могу сказать, что это ни из чего появилось. Нет, конечно, это все накапливалось. Но я лично не ожидал, что столько людей может выйти и... Действительно, как бы интеллигентных, интересных людей с достаточно умными и язвительными плакатами. Это было очень приятно видеть. Это вот как бы мои основные впечатления. Потому что до этого я ходил на все эти митинги за 31 числа, за «Свободу 31». Ну и там выходило 600-700 человек такое вот. А тут сразу сотни тысяч. Ну не сотни тысяч, тысячи, так скажем.
Десятки, да.
Десятки тысяч, да, так скажем. Самое главное, что я оттуда извлек, это то, что нас действительно было много, а не так, что, знаете, там интернет тут написал, или как провластные какие-то организации, или тоже телевидение заявляют, что это там, знаете, несколько проплаченных людей и еще пару случайно забредших людей. Там было действительно много людей.
Мне было, кажется, 19-20. И на первый митинг, где было, по моим воспоминаниям, что-то около 100 тысяч человек, я не попала, но я попала на второй. Я помню, что было безумно много людей. Были какие-то бабушки на колясках, какие-то дедушки с костылями. И у всех было такое ощущение, что мы сейчас что-то делаем для истории страны. Не было тогда такого количества ментов, кажется, даже не было никаких этих рамок, они появились позже. И мы просто тусили, у нас были белые ленточки, ходили вокруг современного вот этого Зарядья, его тогда не было. Были какие-то выступающие, кажется, даже была какая-то музыка. Все это выглядело как какой-то вот праздник, и было как-то очень интересно и захватывающе. Потом, через как-то несколько недель, люди выставили палатки на Чистопрудном бульваре, и я помню, что мы туда с приятелем приходили, приносили какое-то шоколадное молоко, какой-то хлеб, колбасу, и там люди прям жили. И было это как-то весело, очень похоже на какой-то фестиваль, все люди как-то развлекались. И потом стали появляться в СМИ вот эти страшные новости о том, что вас могут, значит, задержать за то, что вы ходите по газону, или, значит, переходите дорогу не в том месте во время митинга. Ну, опять же, тогда не было никаких рамок еще, и все было как-то стихийно, свободно. Навальный тогда еще только набирал популярность, и были какие-то другие чуваки, которые выступали. Кажется, даже от каких-то других партий. Тогда еще был жив Немцов, и Немцов, по-моему, там тоже выступал. Я очень хорошо помню, как мы ходили к суду, когда «Пусть Райт» судили, и там было очень много людей. И это вот в то как раз лето было. Тогда протесты были какой-то, ну, для всех, особенно для молодых, какой-то формой досуга, может быть, даже. И это было чем-то очень интересным, увлекательным, естественным. Многие тогда писали, что у нас формируется культура протеста, и что как-то общество стало более самосознательным, и что вот столько молодежи, и это такой хороший показатель. А потом через какое-то время, кажется, это все происходило летом, а потом осенью появился этот фильм «Апология протеста», где он изо всех сил пытался убедить население России в том, что все люди, которые пришли на митинги, это проплаченные, значит, какие-то люди. Для меня это выглядело как какой-то дурной сон, и мне казалось, что невозможно вообще в это поверить. Но оказалось, что это, блин, работает, и люди правда в это поверили в итоге. И это очень грустно. Со временем все меньше и меньше людей приходили на эти митинги, и митинги стали какой-то маргинальной формой общения с властью, и вообще участники митингов как-то демонизировались в обществе и превратились в каких-то аутсайдеров. Тогда, во время Болотной, это было совсем не так. Многие люди чувствовали дыхание свободы во всем этом, и казалось, что людям важно в этом участвовать. Но тогда, конечно, никого не били. Там были какие-то стычки, я помню, что кто-то кидался кусками асфальта или что-то такое, но как-то я не помню, чтобы кого-то жестко задерживали, и чтобы были такие массовые посадки подростков и, не знаю, избиения пожилых. Тогда это больше было похоже на то, что показывают в плане протестов в Европе. Да, с тех пор очень много изменилось.
Были совершенно какие-то невероятные фальсификации, и огромное количество видео появилось в сети, и это зацепило, заставило почувствовать себя обманутым, оскорбленным, значит, государство кинуло и так далее. В общем, вот это вот примерно меня туда на этот митинг занесло. Причем я туда поехал один и встретил там случайно, мы не договаривались, своего коллегу, с которым мы каждый день виделись на работе, и после этого еще много лет работали вместе. Тогда мы там увидели друг друга случайно, прямо на выходе из метро Новокузнецкая, и пошли туда на Болотную. Там очень был пестрый, конечно, состав, там вообще кого только не было. То есть только из тех, кого я заметил, и кто стоял неподалеку, были флаги ЛГБТ, нацболы были, удальцовские были все эти вот ребят. Какие-то были анархисты, какие-то были националисты, коммунисты. В общем, съехались туда вообще тогда все. И, честно, я не помню особых конфликтов. Какие-то шутки такие злые, да, может быть, и были в адрес друг друга. Но я точно не видел там никаких конфликтов. И, по-моему, их там и не было. Хотя там я говорю, очень была пестрая толпа. Там, по-моему, даже казаки какие-то затесались. И много было народу. Я был далековато от сцены, поэтому я не видел, что там происходит. Но я слышал прекрасно всех выступавших. И, в общем, это меня и разочаровало. Потому что, когда я услышал людей, которые там выступали, я не хочу называть фамилии, состав участников известен. Я и, в общем, не только я понял тогда, что это точно не те люди, за которыми мы вот готовы идти, которых мы готовы слушать. И вот я точно, я для себя понимаю, вот этим людям я не верю. Вот это был такой протест, вот процентов на 70, наверное, вот этих рассерженных горожан, или там революция, потом мы это стали называть революцией норковых шуб, когда на таких вот митингах. Уже в следующем году там на Сахарова появлялись, и на Болотной тоже, и Собчак, и Тина Канделаки. И это, да, вот это такой во многом хипстерский был очень протест. Это люди в одинаковых желтых ботинках, примерно половина такие очкарики. В общем, это были вот эти вот рассерженные горожане, которые, значит, конкретно были недовольны выборами, и я никогда к себе хипстерам не причислял, но желтые ботинки у меня были ровно такие же, как и у них у всех, и, в общем, поэтому я тоже чувствовал себя обманутым. И что касается взаимодействия с стражами, блюстителями, никаких не было проблем, никаких не было ни автозаков тогда, ни... То есть, конечно, менты были, и ОМОН был, и... но я не помню, что было какое-то огромное количество больших отцеплений каких-то там, которые потом уже появились, по аналогии с футбольными матчами, когда там рассекает толпу, там уже вот действует грамотно. Такого ничего не было, и никто этого ничего не боялся. И когда туда шли, никто не думал о том, что будут, значит, бить дубинками по голове и там отвезут в автозаках в отделение. Такого страха не было, и таких последствий, в общем, не было.
Программа на русском языке «Радио СБС» продолжается, и не все нам говорить о политике, давайте поговорим о футболе. Вчера как раз отмечался неформальный праздник – Всемирный день футбола. И наш корреспондент Лера Швец записала интервью с любителем футбола из Мельбурна Петром Кузьминым. Давайте послушаем.
Мне кажется, футбол не главный вид спорта, только в мейнстримном представлении на уровне того, что мы видим в телевизоре. На самом деле футбол – это самая популярная игра, если посмотреть на участие. Более 2 миллионов австралийцев, они зарегистрированы как члены разных клубов. То есть на таком любительском уровне почти 10% населения Австралии играет в футбол. Очень много детей играют в футбол, женщины играют в футбол, мужчины всех возрастов. То есть это очень популярная игра. Я живу рядом с университетом, и здесь есть клуб. Он использует поля университетские, но сам как бы независимый. Клуб достаточно маленький по местным меркам, но у нас 220 членов клуба, 10 команд. И вот мы начали уже детскую программу в этом году. У нас было 80 детей, которые записывались, играли там от 4 до 9 лет.
Раньше клубы, они были как бы такие по твоему бэкграунду, и это часто вызывало стычки между фанатами во время игры. И потом это все поменяли, чтобы не было вот подобных войн. Как вам кажется, футбол сегодня в Австралии, он помогает людям из разных культур ближе быть?
Безусловно. Футбол в Австралии, он очень сильно помог многим поколениям мигрантов адаптироваться в Австралии. В 40-е, 50-е годы, после войны миграция, сюда приезжали люди из Италии, Югославии, и они даже язык не очень хорошо знали. И вот для них местные культурные клубы, они там могли играть в футбол, это вот была их дверь как бы вот в австралийское общество. С одной стороны, они были в комфортной ситуации со своим языком, но с другой стороны, они были включены в такую в австралийскую жизнь. Национальный футбольный чемпионат был первый среди всех видов спорта, раньше, чем, допустим, AFL. AFL всегда был более региональным. Поэтому, да, были этнические конфликты. В 90-е годы и было много плохой прессы, которая создавала такой имидж опасности вокруг футбольных матчей. Но это такой тренд общемировой. Если посмотреть на фанатское движение там в Англии и так далее, нет ничего такого особенного в Австралии. То, что я вижу сейчас, это очень мультикультурная такая игра. Постоянно встречаешься с людьми из разных стран. Те, кто уже в втором поколении здесь, есть совершенно новые мигранты. Все эти футбольные соревнования очень сильно сплачивают.
Действительно, вообще везде по миру существует вот такой стереотип про фанатов, которые приходят там, швыряются бутылками друг в друга. А вы, наоборот, у вас сообщество играющих фанатов. Расскажите подробнее.
Да, для меня мое увлечение футболом всегда было связано с игрой в футбол и также болением за команду. Буквально вот 50 на 50 – часть моей любви к футболу. Идея создания такого сообщества зародилась у меня на Кубке Конфедерации в 2016 году. Я приехал в Россию, чтобы болеть за сборную Австралии. Для меня было это таким очень символическим событием. Это вот моя австралийская часть жизни, русская часть жизни. И вот они совместились. И на матче открытия меня пригласили поучаствовать в матче болельщиков Новой Зеландии и России. Я тогда играл за сборную России. Это было на историческом стадионе рядом с Петровским. Это было такое очень крутое впечатление для меня – И я тогда решил, что было бы замечательно такого рода матч проводить для австралийских болельщиков. И вот когда Австралия пробилась на чемпионат мира в Россию, когда Австралия должна была играть в Самаре, в моем родном городе, я решил, что да, я попробую организовать такого рода матчи. Я буквально просто в Фейсбуке создал группу, сказал, вот, если вы хотите поиграть, едете в Россию, я организую матчи. Тогда вот в 2018 году мы в России провели 10 матчей. Первый матч в Казани против французских болельщиков, это вообще было нечто, был огромный интерес со стороны прессы. Там буквально и первый канал, и второй, и местные каналы. Там более 12 разных каналов снимали этот матч, брали интервью. Отдельная история была про кучу ОМОНа, которые собрался, проверяли очень жестко меня, допрашивали полковник ФСБ целый час до начала. Они очень боялись, что вдруг тут просто фанаты сейчас договорились, чтобы подраться. А все прошло в такой очень замечательной атмосфере. После этого мы в Самаре провели целый турнир. Было 4 команды. Датские болельщики, австралийские, 2 самарские команды. Потом мы играли в Сочи против перуанских болельщиков. А потом нас пригласили на болельщический чемпионат мира в Питере. Это было тоже такое классное событие. Там было 16 команд, серьезная организация. 2 дня проходили соревнования. Мы тогда были единственной командой, за которых еще и девушка сыграла. Под конец чемпионата мира нам еще удалось играть на Красной площади. Там было создано такое поле. И мы сыграли один матч против российских болельщиков и еще один против испанских болельщиков. Мы решили продолжать это дело. И на следующий год, в 2019 году, на чемпионате мира по женскому футболу во Франции мы сделали то же самое. Организовывали мы 7 матчей организовали. Там у нас были смешанные команды, то есть и мужчины, и женщины играли, и дети играли. Но мы обязательно будем проводить еще матчи. В 2023 году здесь будет, в Австралии и Новой Зеландии будет проводиться женский чемпионат мира. Это огромное событие для Австралии. Впервые чемпионат мира будет проводиться здесь. Будет 32 команды. Я очень надеюсь, что сборная России пробьется сюда. И мы обязательно проведем и свой чемпионат мира среди болельщиков. План уже есть. Мне кажется, это замечательная такая инициатива, которая помогает людям по-другому смотреть на вообще болельщическую культуру. Болельщическая культура – это не только мордобой, обливание пивом, пьянство и так далее. Совсем не так.
Во время чемпионата мира по футболу в России вы за кого болели-то? Да, за Австралию или за Россию?
Честно говоря, находясь в Австралии, я был очень сильно включен в эту австралийскую повестку, и было ощущение, что вот у меня близость больше с австралийской командой. Я знал истории игроков, я их встречал там, и так далее. Поэтому, когда я ехал на чемпионат мира, я думал, что вот я все-таки как просто больше знаю, я ближе к ним. Потом первый матч сборной России, у меня было такое воодушевление, такое чувство, у меня прям полностью все перевернулось. Я понял, что вот для меня, конечно, связь с Россией, это многие года боления, еще когда мне было 10 лет, я начал болеть. Это меня просто захлынули чувства, и я, конечно, очень сильно переживал за Россию, и Россия хорошо выступала. Обе команды для меня были очень близки.
Петр объяснил, что если ваши дети хотят начать играть в футбол, вы можете найти ближайший клуб на общенациональном портале «Мини-Рус». Там можно найти программы для детей от 4 до 9 лет. Для детей постарше существуют юниорские программы при крупных футбольных клубах. Выбор программы будет зависеть от планов ребенка. Хочет ли девочка или мальчик играть дальше профессионально или на любительском уровне. От этого будет зависеть загрузка и, соответственно, стоимость. С вами была Лера Швец. Физкульт, привет! Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире на часах 12:46. Меня зовут Светлана Принцева. В четверг в Сиднее открылся русский кинофестиваль, и сейчас предлагаю вам репортаж с открытия.
Любите ли вы русское кино?
Конечно, я на нем выросла.
А какой фильм самый любимый? Может, из последнего что-то посмотрели?
Из последнего мне сложно сказать, потому что у меня внучка на руках, можно сказать так. Но любимых-то много.
Например?
Я бы даже сказала «Жизнь отдыхающих». Николай Губенко, режиссер. Мне очень нравится. Он такой, ну, по крайней мере, для настроения, для моего юного. Не вполне.
Очень в последнее время.
Почему?
Артисты некрасивые. Я люблю красивых мужчин и женщин смотреть.
А когда были красивые, какое-то помните любимое?
Любимое? Ну, например, Лен, как называется это? Выборы.
День выборов.
День выборов, мне нравится. Да? Кинокомедия. Потом еще одна кинокомедия. Еще одна кинокомедия.
Сегодня в Сиднее открывается 18-й кинофестиваль «Русское возрождение». Открывается он фильмом «Холоп». Event Cinema на Джордж Стрит, как обычно. Я задала несколько вопросов директору кинофестиваля, бессменному директору Николаю Максимову. Чем этот фестиваль отличается от других предыдущих?
Ну, он другой, я думаю, в том плане, что он маленький, да? Мини-фестиваль. И, конечно, обстоятельства другие. Все-таки год был тяжелый, организация самого фестиваля очень сложная. Денег нет, спонсоров нет. То есть было очень трудно даже как бы торговаться с дистрибьюторами, с продюсерами, чтобы получить фильмы на фестиваль. Так что вот в этом плане он другой. Вот.
Ну вот сами говорите, что с финансированием проблемы, с ковидом мы тут не знаем, ограничения меняются. Почему все же решили, что проведете фестиваль?
Я думаю так, потому что, во-первых, мы следили, что все другие фестивали решили под конец все-таки что-то провести. У других фестивалей также есть возможность кое-какие фильмы показать онлайн. То есть люди покупают, я не знаю, как там, пропуск или что, и могут дома там посмотреть 2-3 раза какой-то фильм. Вот, у нас, к сожалению, нет такой возможности. То есть для этого мы должны были платить большие деньги продюсерам и дистрибьюторам, чтобы они дали нам как бы права на показы онлайн, да, а у нас, конечно, таких даже денег не было, так что для нас это не была возможность. А так, да, я надеюсь, что все-таки, если, значит, завтра и на выходных, если делать нечего, то, пожалуйста, приходите, поддержите наш фестиваль. Каждый билет проданный поможет фестивалю, чтобы он продолжался и в будущем.
Желаю, чтобы продолжался. Это 18-й, да?
Это 18-й получается по счету, и слава богу, мы еще ни раз как бы не пропустили там из-за ковида или других ситуаций, так что я надеюсь, пропусков не будет, так что ждем всех зрителей на нашем кинофестивале.
Любите русское кино?
Конечно.
А какие фильмы смотрите вообще дома, и может какой-то запомнился особенно?
Ну, в основном последнее время, вот поздняя осень был потрясающий сериал, Казанова был тоже потрясающий, должны быть эти два. Но сериалы это не фильмы. Из фильмов, не знаю, ничего такого не могу припомнить в последнее время.
Ну вот на фестивале сегодня «Холоп», что слышали об этом фильме?
Слышала, что очень хороший фильм, смешной. Да, так что я думаю, комедии, по-моему, сейчас в это время в самый раз. Я думаю, что всем нужно немножко приподнять настроение.
Любите ли вы русское кино?
Очень.
А какие фильмы, может быть, из недавних понравились, запомнились?
Сейчас, одну минуточку, я спрошу моего мужа, потому что он тоже любит русские фильмы. What is your favorite Russian movie?
«Самый лучший день».
Вы знаете это, да, этот фильм?
А у вас?
Мне, кстати, очень понравился. Это было 2 года назад. Мы смотрели фильм здесь. What was that movie we saw here?
Admiral.
The Admiral. Was Admiral, yeah?
Yeah. I think it was about 3 or 4 years ago.
Yeah. Да, очень понравился фильм этот. Мы смотрим очень много комедий.
What's the one? New Year's Eve. What's that called? Ёлки.
Ёлки. Да, да, да.
Ёлки. Два.
Мой муж. Он австралиец, но он очень любит русские фильмы.
Why do you like Russian movies?
I think they have a very good sense of humor. Yeah, they know how to make you. The situations make you laugh, the way they portray it. So, to me, they're really enjoyable.
Грег Долгополов участвует в организации фестиваля тоже уже много лет.
Я как помощник директора, я помогаю отобрать фильмы, мы спорим, мы обсуждаем, мы решаем, мы договариваемся, потом ссоримся, потом заново миримся, и ну, так плавно идет.
Что про программу этого года можете сказать?
Ну, так как у нас мини-программа, значит, народу нужно все посмотреть, обязательно. Там у нас только 6 фильмов, и все прекрасные, и там для детей, для взрослых, серьезные комедии, значит, у нас всего понемножку.
Какой вам лично больше понравился?
Знаете, я когда смотрел «Пальму», я с семьей смотрел, мы все рыдали. Рыдали, ну просто всхлипывали и рыдали. И нам всем так понравился. Фильм очень-очень трогательный, очень хорошо снят. Он такой очень душевный для всех, и для детей, и для взрослых. И его можно и пересматривать. Он очень хороший фильм.
Грег, по вашему инстаграму я вижу, что вы посещаете другие фестивали. Вы вообще любите кино?
Конечно. Я стараюсь на все фильмы пойти. И сейчас будет японский фестиваль идти. Ливанский у них один фильм показывает. У персов у них потрясающий фильм «Герой», «A Hero». У них только один фильм на этом фестивале в этом году, а у них обычно так, ну, 10 или 11 фильмов. Его обязательно нужно посмотреть. Это, вы знаете, вот фильмы из Ирана, они нам очень близки по душе. Ну, я говорю о нас, как о людях, которые, ну, обожают культуру и любят... Знаете, у них фильмы очень глубоко моральные, там совсем без спецэффектов, и, ну, очень затрагивает, и долго хочется их обсуждать и обдумывать. Так, очень рекомендую.
На русский фестиваль много ли приходит людей других национальностей, по вашему наблюдению?
Ну, в этом году будет трудно судить, но когда мы начали это все дело, у нас должно быть было 85% русскоязычных. А потом, после 3-4 лет, это резко изменилось, у нас было больше англоязычных или не русскоязычных. И это приятно, потому что это мы как-то их ознакомляем с русской культурой. И многие люди ходили, потому что они просто были заинтригованы. И потом, как они заразились всем этим делом, то они часто приходили. У меня студенты приходят, они у меня уже, ну, 6-7 лет как закончили со мной заниматься, но они все еще продолжают приходить, что приятно.
Любите ли вы русское кино?
Люблю, я на нем выросла.
Какой любимый фильм есть?
Даже не знаю. Вам и не снилось.
Ну, расскажите, интересно.
Называется «Вам и не снилось».
Говорите.
А ваше любимое кино какое?
Мне нравится вот ваша кухня, там русские разные смешные фильмы, которые идут. Но особо я не смотрю много русских фильмов, но на фестиваль мы любим прийти. Мы приходили пару лет назад до того, как, к сожалению, нас начали закрывать. Мы ходили, часто же не вспомню, что мы смотрели, но мы любим встречаться, ходить в нашей общине русской, чтобы как-то время проводить. Мы не очень концентрируемся на новые русские фильмы. Кто-то что-то скажет, мы иногда смотрим дома. Ну, в общем, некоторые уже вот смотрели «Друзья», этот фильм, что мы сегодня собрались. Ну, это больше, да, чтобы повстречаться и пообщаться, скорее всего, что. И мы очень рады, да.
Ну, конечно, как же можно его не любить?
А какой-то фильм любимый есть?
«С легким паром».
«С легким паром»?
Ну да.
Перед каждым Новым годом, наверное,
смотрим обязательно.
Да, я все время смотрю русские фильмы, все стараюсь так держаться в курсе дела. И даже так вот, у меня дочка в Лондоне живет. Так вот, у них там открылся тоже фестиваль русских фильмов. И она прямо посмотрела фильм «Грех» Андрея Кончаловского, у них там был. Но интересно, на русском фестивале идет фильм на итальянском языке с английскими субтитрами.
Какой фильм запомнился из недавних, может быть, посмотрели, не обязательно на фестивале?
Я не помню название прошлого фильма, который открывал фестиваль. Как он назывался? «Батальон», да. Он, конечно, оставил очень большое впечатление.
Думаете, важно, что фестиваль все-таки проводится, хоть и в мини-формате?
Это очень важно. Это часть нашей культуры. Это очень важно, чтобы он проходил. Надеемся, что в следующем году у нас будет большой фестиваль.
А ваше любимое кино?
вот знаете, так сразу-то и как-то и не скажешь, и не вспомнишь. Вы знаете, много было очень хороших фильмов и на протяжении всех фестивалей. И действительно, назвать какой-то один любимый или совсем уж прям какой-то особенный очень трудно. Они все разные, они все по-своему хороши, поэтому мы всегда очень любим приходить. И любое кино, которое выбирают на открытие или просто в программу, но всегда очень-очень хорошие, сильные, интересные фильмы.
В этот раз что собираетесь еще посмотреть?
Господи, как же ж называется там? 100 минут из жизни Ивана Денисовича. Вот, да, обязательно.
А ваш любимый фильм?
«Тренер». Это в позапрошлом году было, потому что...
Открытие.
Да, да, так получилось, что в прошлом году я не смогла на открытие прийти, потому что я уже много-много лет на открытие хожу, и потом не только на открытие, на другие фильмы тоже. Но вот что запомнилось из позапрошлого года, это «Тренер». Поскольку поддерживаем все друг друга и много знакомств через этот фестиваль, людей, которых я не знала никогда и так познакомила, хотя я в этом городе живу уже 26 лет. То есть за последние сколько, 10 или 12 или 14 лет, уже 17-й, по-моему, год, познакомилась с еще большим количеством русских эмигрантов. Поэтому это классно, то, что всех поддерживаем. Да.
Фильм уже начинается, зрители поспешили в зал, пойду и я. А вам хочу напомнить, что в Сиднее фестиваль проходит с 9 по 12 декабря, в Брисбене начнется 12 декабря, в Перте открытие также 12 декабря, и в Мельбурне даты проведения фестиваля 17-21 декабря. Светлана Принцева для SBS Russian.
Тоже успевайте сходить на фестиваль, у вас есть еще такая возможность, а наша программа подходит к концу. Мне остается только попрощаться с вами. Спасибо большое, что были сегодня со мной. И до встречи в понедельник на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.